В эфире трансляция межрелигиозного диалога. Ведущий доцент ТГУ Роман Быков. Напоминаю уважаемым радиослушателям, что это не запись прямого эфира и не запись студийная, а трансляция из одного из религиозных учреждений Томской области. Извините за возможные шумы.
Сегодня здесь, в этом прекрасном месте, есть представители как науки, так и религии. И мы можем постараться сегодня в духе диалога, как обычно, вытащить важные вещи, обнаружить их. В каком-то смысле сами лучше постараться разобраться в этих вопросах и, может быть, кому-то помочь ближнему, скажем, да, разобраться в этих вопросах. То есть мы будем говорить о трудных кризисных ситуациях и что с этим можно сделать. И сегодня с нами Найман Азамат, руководитель психологической службы ТГУ, и сегодня здесь присутствует Олег Владимирович Хазанов, доцент кафедры востоковедения. Это исторический факультет ТГУ, и Быков Роман, доцент кафедры социологии ТГУ. Ну и остальные коллеги, пожалуйста, когда будете высказываться, пожалуйста, представляйтесь, потому что не все вас знают. Если вы хотите сказать, какой представитель вы от нас религии, движения представляете, можете говорить. Если не хотите, можете выступать от своего лица в рамках правил приличия, собственно. Понятие кризисной ситуации, сложной ситуации, оно достаточно сложное и спорное, и, конечно же, носит субъективный характер. По крайней мере, отпечаток накладывает возрастная характеристика, ведь с человеком происходит что-то впервые, для него это новое, представляет некоторое удивление и даже страх. Первый раз что-то сделать, да, я вспоминаю себя, когда я в детском лагере, это был второй класс, мне нужно было, не знаю, почему я говорю нужно, но я должен был пригласить девочку потанцевать, и мне было очень страшно, меня кусал комар, я помню, это весной лагерь университетский, в общем-то, меня кусал комар. Я боялся его ударить, потому что я думал, ну нельзя же как бы махать руками, когда нельзя отогнать комара, пока ты... Это было очень страшно, это очень было тяжело. В принципе, с позиции феноменологии, все, что новое происходит, оно не имело раньше отпечатка в нашем сознании. Например, когда мы первый раз попадаем в ДТП. Или в какую-то другую, может быть, не самую приятную ситуацию, мы адаптируемся к ней. Мы не сразу же как бы эксперты в ней. Когда человек попадает в ДТП... В 12-й раз, но я надеюсь, что никто из присутствующих не попадал и никогда не попадет, ни разу вообще. Когда человек попадает уже второй или третий раз в подобной ситуации, ему это уже не страшно. Он опривычил это у себя в сознании, для него стало это понятным, доступным. Он это все у себя по полочкам разложил, типологизировал и даже идеализировал. В том плане, что ведь процессы в нашем сознании так устроены, что мы не просто разделяем мир на хорошее, плохое, правильно, неправильно, с нашей точки зрения, мы еще и придаем значение всем этим вопросам. И когда учитель идет в школу, он не просто знает, что он идет учить детей, он, например, идет сеять вечное мудрое, он идет их спасать от, не знаю, каких-то проблем, он идет их принимать, и разные другие задачи у него могут быть в сознании, как у педагога. Может быть, он это и не делает, да? Также совсем новым. И, безусловно, это зависит и от возраста, и от опыта, социального опыта нашего собственного восприятия тех или иных проблем. Это мое маленькое скромное видение, что это понятие достаточно субъективное. Я еще вернусь к этому вопросу. Ну и, собственно, хотелось бы сегодня представить основного спикера еще раз, да, Найман Азамат, руководитель службы психологической ТГУ. Азамат, с чем последние годы, да, у нас была пандемия, сейчас у нас СВО, и вообще, наверное, у студентов есть проблемы. Я вспоминаю прошлый год, ко мне подходили студенты с разными проблемами. Не знаю, почему ко мне, но, в общем-то, подходили с разными вопросами. Девочка рассказывала, что у нее панические атаки, к примеру, да, и прочие проблемы. Она со специалистами, она общается со всеми, кто, по ее мнению, может ей как-то помочь решить ее проблему. Вот с какими вопросами обращается служба психологической ТГУ? Есть какая-то статистика, я не знаю, основные там темы? И, ну, может быть, потом, да, в дальнейшем, в процессе диалога, что можно делать? Какие-то есть рекомендации? Понятно, что они даются в индивидуальном порядке конкретному Василию Ивановичу Пупкову, но, тем не менее, может быть, есть какие-то общие рекомендации, что вы могли бы, как специалист, порекомендовать для людей в трудных жизненных ситуациях, да, какие-то общие вещи?
Ну, всем здравствуйте, всех приветствую. Еще раз, меня зовут Азамат, фамилия моя Найман.
Прошу прощения.
Ничего страшного, можно и так, и так. Вот, наверное, начну немножко издалека. Так как вопрос вообще, с чем люди обращаются, как раз-таки, когда началась пандемия, наша служба решила перевести работу в онлайн-формате. То есть, так как у студентов не было возможности к нам обращаться, приходить очно, мы запустили форму онлайн, где люди могли обращаться. Я ожидал, что к нам будут обращаться только студенты и только Томская. Но по факту оказалось, что к нам обращается вся Россия. А у нас топ-3 запроса по городам – это Томск, Москва, Питер. Есть Владивосток, есть с Киева обращения были, с Донецка, с Луганска, там, я не знаю, с Ростова, Архангельска и с постсоветских республик. Почему? Потому что мы в чем-то сделали доступное предложение абсолютно бесплатно. А каким образом? Консультации проводили, помимо наших сотрудников, еще и мои студенты, у которых я преподаю психологическое консультирование. Вот. И, собственно, для них это послужило прекрасной базой для того, чтобы практиковаться, а для людей получать бесплатную психологическую поддержку, помощь, обеспечение. Вот. Собственно, да, не ожидал я такого отклика и такого ажиотажа. Надо сказать, что где-то сейчас уже за 2 года этой деятельности, а может даже уже больше, то есть в 2019 году начали, мы провели больше 10 тысяч консультаций.
Кошмар.
Вот. Силами студентов, причем не такого большого количества, ну и нашими тоже.
А компетентность, прошу прощения, студентов как вот, проверяется, например?
Какого курса студенты?
Вообще, вначале были 3-4 курса, но недавно я решил поэкспериментировать и взял первокурсников.
Опасно.
Ну, вы знаете, я за то, я вот что заметил, чем раньше начинаешь, тем лучше.
Для них.
Для них и для людей тоже. На самом деле у нас еще есть форма отзывов. Конкретно я очень сильно следил за первокурсницами, там две девочки взял. Прекрасные отзывы на них. И я понял, что если им сразу правильно поставить вектор работы, объяснить принципы, то есть я их супервизирую сам. Они друг друга уже сейчас как бы консилиумы собирают, обсуждают, то есть поддержка есть и обеспечение есть. Вот, то есть уже формируется такое студенческое профессиональное сообщество или полупрофессиональное. Вот, на чем я остановился-то?
Большие запросы.
Да, больше 10 тысяч консультаций. Собственно, тогда вопрос возникает, да, вот как раз таки ближе к тому, что ты говорил. А с какими запросами в основном люди обращаются? При том, что это не только студенты. К нам обращаются вот где-то возрастной диапазон от 14 до 71 года. То есть к нам обращаются вообще там разброс абсолютно разный. Род деятельности вообще разный. То есть это могут быть парикмахеры, там, до программистов. Может, не надо кружить.
Я тоже думаю, только шум один.
Да. Вот. То есть род деятельности абсолютно непредсказуемый. И также в этой форме люди указывали вкратце, в чем их проблема. То есть с чем они хотят работать, что им мешает жить, да, в чем они хотят улучшить свое качество жизни. И надо сказать, что новых проблем не появилось, что не за пандемию, что не за после старта, да, спецоперации. Но, что интересно, актуализировались уже существующие. То есть, если это пандемия, то люди стали вынуждены проводить друг с другом больше времени. И это актуализировали уже существующие проблемы в семьях, в отношениях между родителями и детьми. Вот, между родственниками, потому что, ну, в том числе почему, там скорее такая социальная проблема, потому что ты имеешь какой-то тоже рабочий социальный статус на месте работы, а домой ты приходишь, ты уже такого статуса не имеешь. Однако работа теперь стала на дому у большинства там в эпоху пандемии. Соответственно, совмещение ролей, да, там, мужа, но в том числе еще и работника какой-то сферы, а тебе еще по дому что-то нужно делать, а тебя что-то требует, и не только, а еще и работать надо. То есть вот они начинают, начинают возникать проблемы в коммуникации между людьми. Если раньше этих проблем не было, потому как ты с утра до вечера на работе, вы весь день друг друга не видите. Вы вечером приходите, привет-привет, поужинали, какие-то дела сделали и спать. Утром, до свидания, все, на работу. То есть большую часть жизни ты проводишь, ну, вне семьи, получается. А здесь же, ну, чем хорошо, диалектический подход. Пандемия вроде как огромный минус. Но и с другой стороны, большая возможность. Для кого-то проводить больше времени там, с семьей, с родными, но для кого-то это испытанием стало. И, наверное, большинство случаев, которые к нам обращались, это как раз-таки про испытания. А, почему сказал, с 14 лет? Дети в том числе обращались, школьники. Да, как бы. Тут я сразу скажу, что юридически, наверное, мы не имеем права оказывать психологическую помощь этим людям до 18 лет. Однако это анонимная форма. Я всегда могу защититься тем, что это просто псевдоним, это просто указанный возраст. Но однако, да, по факту действительно и запросы детей были, а школьников это что? Конечно, коммуникация с родителями.
Это аудиообщение или это письменное?
Прекрасный вопрос. Предоставляли форму консультации в трех форматах. Это консультация в чате текстовая, это аудиоконсультации по звонку через мессенджеры и видеозвонок. То есть, когда ты можешь видеть, говорить.
Они сами выбирают?
Да, они сами выбирают и указывают мессенджер, через который они хотят получить консультацию, контакты свои оставляют. Да.
Человек может стесняться, например.
Да. Самое интересное, я недооценивал формат чата. Я думал, что это ерунда ерундовая, и популярность он не возымеет. Я вообще скептически относился к психологической помощи в текстовом формате. Да. Однако, больше 70% предпочитают чат. А почему? Я вначале не понимал, а с другой стороны понял. Во-первых, не у всех есть возможность уединяться. То есть ты живешь в одной комнате со всеми родственниками. Куда-то пойти на улицу, зима. Куда-то еще, нет возможности. Соответственно, а в чате тебя никто не видит. Ты сидишь, вроде как все вокруг есть, но вроде как никто ничего не замечает. Вот, ты получаешь какую-то обратную связь. Вот. Но, конечно, чат несет в себе большие недостатки и минусы. Во-первых, ты не видишь невербалику, ты не слышишь тона, голоса, тональности, настроения. Именно поэтому работа в чате, она скорее такая очень уточняющая. Ты буквально должен работать как оперуполномоченный, то есть задавать очень много вопросов, уточнять, конкретизировать. Да? Но какой большой плюс чата? Сохраняется история переписки. И человек может перечитать то, о чем вы уже там беседовали, говорили, обсуждали. Это как некий такой вот материал, с которым и дальше можно работать. Как напоминание. Ну, вот один из плюсов такой. Вот. По поводу детей, да, коммуникация с родителями и, конечно, проблемы в школе, куда без них.
Аддикция, наркотики, ставки.
Это нет. Таких обращений не было. Если из этого поля запросов, то там скорее сексуальные девиации. Вот. Инцесты. Там зачастую бывало. Ну, такое. Вот. Ну, в этом плане, конечно.
Это редкий пример. Или.
Ну, я, знаете, вот когда столько видишь, думаешь, что, может, не редкие примеры. Вот. Но тем более, ведь не все люди подряд к нам обращаются. Ну, вот из тех, кто нам обращались, да, там, ну, достаточно. Ну, не сказать, что много, но уже.
Простите, за глупость, инцест, что?
Это сексуальные отношения между родственниками. Инцест, когда там мама с сыном, там отец с дочкой.
И все, у вас работа.
Уточняющий вопрос можно? Консультации человек ведет с одним человеком или можно выбирать? И какое количество?
Выбирают людей, которые пишут запросы, выбирают сами консультанты. Либо я рекомендую, к примеру, если я знаю, что с этой проблематикой справится только этот консультант, соответственно, я рекомендую, что вот ты возьми вот эту консультацию, ну, как бы этот запрос, потому что ты больше компетентнее. Если я вижу, что запрос, ну, скажем, серьезный, но не, скажем так, травматичный, то, конечно, тут можно и дать, допустим, поработать и начинающему практику.
Угу. Ну, пролонгированные встречи, в смысле.
Там, ограничений идут. По количеству консультаций нет. Угу. То есть был случай, у меня один студент провел 38 консультаций с одним клиентом. То есть это каждую неделю.
А кто из них повесился?
Оба.
Пожалею долгой жизни.
На мое счастье, пока никто. Или я просто об этом не знаю. Вот. Может, какие-то вопросы у вас есть?
Вот целом обращение в службу ТГУ, оно можно сравнить с прошлыми годами? Или вот когда появилось это приложение, не было такого?
Наплыв абсолютный. Плюс мы не особо рекламировали себя. Ну, однако, тоже СМИ заинтересовалась. Просто забавный случай расскажу. У меня взяли интервью в январе прошлого года. Соответственно, я уже забыл о нем. И потом РИА Новости вставляет в феврале мое интервью. И нас обрушивает шквал заявок, где-то 400 в день. Чтобы вы понимали, а у меня на тот момент 16 человек консультантов. Там даже если логически посчитать, что некоторым придется подождать там месяца 4, наверное.
В 2027-м приходите.
Ну, правда, да. Конечно, некоторые обижаются, что мы долго отвечаем. Но, с другой стороны, я не чувствую себя виноватым, потому что мы предоставляем бесплатную услугу. Соответственно, ну, я понимаю, что да, могут быть кризисные ситуации, но есть и кризисные центры. Есть и телефоны горячих линий, то есть мы тоже указываем в нашей группе ВКонтакте, куда можно обращаться, помимо нас. Вот.
А сейчас личные консультации есть?
Да. Мы не закрывали эту форму, можно и сейчас записываться, и записываются люди вот сегодня, там, что запросы все.
А Азамат, прости, я боюсь, после этого мероприятия может еще увидеться.
Мы всем будем рады, но только...
Попозже. А кто больше обращается, мужчина или женщина?
Конечно, женщина.
Ну, понятно.
Но, кстати, я бы сказал, что... соотношение примерно 60 на 40.
Не глобально.
Не глобально.
Просто в гендерологии 100 лет было, что к психологам вообще, ну, про Россию, понятно, своя специфика, но до сих пор отношение к психологам, то есть это самый какой-то крайний случай, когда уже все мы там... А еще и что женщины, они больше, чаще обращаются, особенно к семейным психологам, мужчину не загнать, условно.
По практике скажу, это неправда. Обращаются все. И, по идее, не нужно этого бояться. Как раз-таки психолог – это человек, который работает с нормой.
Кстати, да, могу подтвердить, у нас есть психологический программа на радио «Толстый боговест», и прямо в эфир звонят пьяные мужчины. «Я погибаю», говорят. То есть не просто там мужчина, а пьяные даже звонят. Ну и психолог, конечно, балдеет немножко. Вот так.
Да.
В измененном состоянии,
Но это некий порыв души, да, на который должна дать.
То есть он слушал, понял, наконец, о чем речь, и позвонил.
Вот. А по поводу того, что, да, актуализировались проблемы, конкретно страха, к примеру, там, пандемии не было. К примеру, если говорить про период времени со спецоперацией по данное время, скорее запросы о том, что, опять-таки, мама обращается, потому что муж, он считает, что вот эти правы. А сын считает, что вот эти правы. И любой ужин превращается в боевик. Вот. Соответственно, она говорит, что мне с ними сделать? Вот. Ну да.
Купить железную посуду.
Мне кажется, что в целом такое общество, раскол в обществе есть.
Ну, конечно, не то, чтобы я бы сказал раскол, есть недопонимание. Есть недопонимание, и в некоторых случаях нет просто культуры...
Дискуссии.
Да, культуры дискуссий, культуры уважения мнения своего друга. Это твой друг, он не перестал им быть, даже если он считает по-другому. От этого.
Ну, друзьями легче, а вот правда.
А вот не легче. А вот ведь многие ведь просто перестали дружить.
Сколько банок возродных сейчас.
Я еще 14 потерял половину друзей. 14 еще.
Родные люди перестают общаться друг с другом.
Нет, все-таки понятно, что друзья, когда тебе было печально, но это друзья. А там родители, ну, там дети, да, это как бы немножко другая история. Все-таки, когда вот в семье, ну, такой прям непримиримый конфликт на этой почве, и когда кто-то смотрит телевизор очень усиленно и в курсе всех событий.
Зато как теперь можно классную тещу троллить, вы не представляете.
С тещей мечтаю надо дружить.
Ну, а что вы советуете?
Да мы не советуем. Психологи ведь не советуют. Мы не даем ни советы, не учим, как жить. Да, там. Я могу сказать, как, какое я бы принял решение, или как бы я поступил, там, будучи на данном месте. Вообще говоря, наверное, стоит немножко чуть-чуть отклониться и пояснить, для чего, вообще на что да, нацелена работа психолога. Вот прям утрированно, утрированно. Кстати говоря, как отличить, выбрали вы хорошего психолога, а может и нет. Стоит, может быть, другому обратиться. Но самый главный принцип, если вы замечаете, что ваша жизнь, вот именно будничная, она меняется в хорошую сторону, и вам легче станет жить, это значит, правильным психологом работаете. Если у вас просто появляется место, в которое вам приятно приходить каждую неделю, там, делиться чем-то, пожаловаться на что-то, да, это тоже имеет место быть. Но у вас в жизни ничего не меняется, но, скорее всего, это не очень эффективно. Вы просто нашли место, в котором вам приятно пребывать. Вот. А на что нацелена работа психолога? По сути говоря, работа с психологом – это тоже выстраивание отношений. Мы начинаем новые отношения с человеком. Из этих отношений человек получает опыт, который может преобразить его жизнь. То есть, по сути, вкратце, вот так. То есть, и поэтому, когда вы говорите, да, что мы советуем, мы обсуждаем. Мы там моделируем. Да, есть такой метод, там, и притчи используем. Да, там, и очень разные техники. Там, если хотите, могу и рассказать даже. Но я думаю,
а гештальт используете?
Ну, гештальт – это одна из школ психологии.
Да-да.
Вот. Я лично не гештальтист. Хотя у нас в Томске их очень много. Вот. Нет, я с уважением, в принципе, да, гештальт-школа одна из великих школ в психологии, то есть в истории. Другое дело, что гештальт, который сейчас, он тоже гибридный, он тоже вбирает в себя и от поведенческое, и от экзистенциальное что-то. Вот, то есть мне мой наставник, да, который меня многому учил, ну просто... У моего друга, близкого, отец был психотерапевтом, который 40 лет отработал там, в наркологии и так далее. Вот я его считаю своим наставником, дядя Валера Панфилов. Вот. Вот он мне всегда говорил, никогда не клейми себя каким-то направлением. Бери отовсюду, учись, адаптируй под себя, и тогда ты будешь вырабатывать свой уникальный стиль. И тогда у тебя твоя помощь, терапия, психология будет с твоим лицом. Вот. Ну, вот какую-то индивидуальность в этом тоже надо иметь. Хотя следовать каким-то этическим правилам.
Интересная, хорошая тема для диалога. Можно ли брать от каждой религии?
Я считаю,
а чем мы здесь занимаемся? А чем мы здесь занимаемся?
Диалог, да, по ходу дела, создает новые религии. Ну, по крайней мере.
В фильме «Жизнь Пи» там есть, начинается с этого фильма, где мужчина... исповедуют все религии.
Если возвращаться к вопросу, да?
Да.
А что делать, когда вот непримиримость внутри семьи?
Ну, я так понимаю, что вы как азамат,
как бы, да, поступили. Да, ну вот как бы я поступал, например. Либо расскажу просто о кейсе, который был, да, вот мама обращается, и отец, сын враждует, скажем так, не понимая друг друга. Почему, опять же, там ведь на самом деле эта вся ситуация является только катализатором. Ведь на самом деле проблема-то у них не в том, что у них разные взгляды. Проблема в том, что отцу необходимо признание сына, а сыну необходимо признание отца. Да? И на это все наслаиваются вот эти социальные явления. И поэтому у них диаметрально противоположные будут мнения на одну и ту же ситуацию. Ну, это вот просто всегда такое есть, наверное, все, наверное, через это даже проходили. Вот. Но, однако, что помогает? Да разговор искренне помогает. Выход на искренность. Но только, наверное, не у всех это получается. И не все это практикуют. Вообще делиться своими искренними чувствами и мыслями. В каком плане? Да, если бы это был я, допустим, я бы мог подойти к своему сыну и сказать, слушай, но я тебя люблю. Каким бы ты там ни был, как бы ты ни думал.
Но это не наш метод.
Это как раз. Ну, не путайте любовь с чем-то еще.
Это канал СТС.
Потом бы добавил, я тебя породил, я тебя.
Вот это наш метод. Вот это наш метод.
Вот такой метод вас не примирит. И вы не поймете друг друга. Вот. Вы не любите своего сына. Провокационный вопрос.
Нас этому учит классическая литература.
Не любить сына?
Нет. Сходите с принципом.
Да.
Я тебя породил.
Американский принцип очень простой. Если есть выбор между правотой и добротой, выбери доброту. Русский принцип. Если есть выбор между правотой и добротой, выбери правоту. Вот и все.
Надо так выбирать мудрость.
Владимир Михайлович, вы очень, как-то, мне кажется, обобщили так мощно, что...
Это школьный принцип, то, что я говорю сейчас, это школьный принцип Америки. Выбираем между правотой и добротой.
Или доброту. Же, а почему нет, у нас не так?
Мне кажется, у нас так же, разве нет?
Ну, судя по Тарасу Бульбе, нет.
Мы
что обучаем?
Одному человеку.
Бульба не самый главный авторитет для современного 15-летнего парня там или девушки. Там есть другие.
А правда?
Школьный принцип.
Разве все дело только в низкости? А как же, ну, не знаю, какое-то информационное состояние, поле, в котором мы живем, ну, есть совершенно разные люди, и дело не в том, что, ну, не знаю, я вот сужу там по своим группам, да, каким-то там своих подружек, еще кого-то. Ну, то есть какое-то информационное поле, в котором они живут, и они... Ну, не к тебе, не искренне, а вот настроены категорично против, там, не знаю, украинского народа, там, например, да, они там рисуют букву Z. А есть люди, которые живут в совершенно другой ситуации, и они категорически не согласны. И вот они во всем могут быть чудесные, прекрасные люди, но как доверчивость их некоторые и отсутствие склонности к анализу, к критическому мышлению и так далее, которое не связано с искренностью по факту, а связано больше с какими-то даже мыслительными процессами и способностью оценить вот эту ситуацию, что на тебя направлено. Ну, как бы, и вот эти вот возможности даже в большей степени.
Тут же не о том, что люди не искренние. Это о том, если у вас проблема с подругой, то скорее вам нужно вывести на искренний разговор. Поделитесь своим, ну, как бы, безотносительно ваших политических взглядов и предпочтений. Выйти на отношения подруга-подруга, а не политик-политик. То есть...
Да, непонятно. Нет, у меня это несколько. Я просто... Потому что...
Может быть, я как-то непонятно говорю.
Да.
Но, кстати, по поводу вот этой всей ситуации.
Да, вот я там тебя люблю. Mm-hmm. А ну, не работает, как бы, это вот все равно какая-то...
А знаете, почему не работает?
Вплоть до агрессии, как бы, даже.
А знаете, почему не работает?
Ну, почему?
Так вас же не устраивает позиция вашего собеседника.
Ну, если я говорю, что можно, как бы вот сверху на все посмотреть, и посмотреть и ту, и другую сторону. А тут, как бы, тебя даже вот слышать не хотят, как бы...
А вы хотите... быть правой или счастливой?
Ну вот счастливой хочется быть, ну.
Оказывается, что правой хотите
быть. Да.
То и другое.
Ну, как-то.
Порой не дано. Эти оба понятия не дано получить одновременно, да, в отношениях. Либо ты прав, и ты тогда иди до конца и отстаивай свою правду. Либо,
не касаться вообще вот
либо может цели, быть, да. Не стоит никому доказывать. Или не стоит другу доказывать, что вот это так. А может быть, стоит с ним вообще не говорить на эту тему?
Но только не говорить, и только вот это
или не обсуждать.
Да?
А вот вопрос, вот прекрасный вопрос. А что изменит, если вы начнете обсуждать эту тему? Вы же знаете, что вы не добьетесь ничего?
Ну, бывают моменты такие, когда человек, ну, как бы понимает, что да, вообще-то вот это все же уничтожение просто людей, как бы... А потом снова как бы все на тот же...
На исходный. Да. На самом деле, очень правильный вопрос. Почему? Потому что это происходит не между людьми. Это во мне происходит каждый день. С одной стороны, я за то, чтобы, так сказать, детей не убивали. А с другой стороны, конечно, почему же Турция могла завоевать полкипра, а мы не можем. Чужую страну завоевать. Примера говорю просто. То есть это раскол не между людьми. Это внутри славянский, внутри душевный, я бы сказал, российский, то есть не русский, а российский раскол. Нет. Вот в чем вся тонкость даже здесь. Тут и на психологии чистой воды. Не мечтичность.
Если не только дуальность, вот есть и третий тип людей, которые к нам вот чаще всего обращаются, которым вообще не интересно ни одна позиция, ни другая. У них привычный уклад жизни есть. Они хотят растить детей, Они хотят работать и не слышать ничего, не обсуждать это ни с кем. Не вступать в баталии и дискуссии. Им не надо ничего никому доказывать, они самодостаточны. Но из-за того, что вокруг ажиотаж, из-за того, что люди любят обсуждать это, при том, что с пеной у рта и получать от этого удовольствие, эстетическое, наверное, или мазохистическое, а может и садистское, вот, то у таких людей, у третьего типа, у них вызывает дикий дискомфорт. Они, у них привычный уклад меняется в жизни, и они хотят вернуть, обрести гармонию какую-то обратно, а не получается. И вот они обращаются в том числе, допустим, к нам.
Они говорят, почему IKEA закрылась? Да, это привычный уклад. Ну, а в чем? Они говорят, а я хочу там доллар, не знаю, или что, в чем тут?
Легко, так как я сам из немножко этой категории, вот, людей, например. У меня есть позиция, да. Могу я понять одну позицию? Да. Могу я вторую понять?
Тоже. Вот это и есть шизофрения, которая внутри человека.
Нет, это психология позволяет как раз умещать это в себе и сделать так, чтобы это не конфронтовало.
Мне кажется, таких очень много людей, которые просто хотят комфортно жить и все, как бы, и вообще их это все там, ну, не волнует. Это же вообще мне очень распространено.
Мне кажется,
не обязательно сторону какую-то принимать. Если это никак не влияет на твою жизнь в моменте, то
объясню, да.
Определяться и относить себя.
Не говорю, что это плохо.
Знаете, чего я боюсь? Я искренне вам скажу, чего я боюсь. Я боюсь жить в обществе, в котором только радикальные есть какие-то мнения, где одни с пеной у рта доказывают, что одни правы, а другие с пеной у рта доказывают, что другие правы. Мне лично не хочется видеть то одних, которые выбривают у себя на голове Z, или других, которые, наоборот, что-то другое что-то выбривают у себя на голове. То есть крайности нужно избегать, на мой взгляд.
Это
крайность.
Ну, а если ничего не обсуждать, то и умение вести диалог, оно ниоткуда не появится.
Появится.
И вот если, ну, как бы просто делать вид, что ничего не происходит, то и не будет, ну, как бы, если это не обсуждать в обществе, не будет спокойного тона, например, для обсуждения, возможности для обсуждения, возможности для разных мнений. Так как этого сейчас нет, поэтому и вырываются уже только радикальные мнения, когда людей уже, ну, прерывают, да, например, где-то. То есть мы узнаем о каких-то крайних формах, потому что в спокойном режиме человек сейчас свое мнение высказать не может. Это
может.
Нет.
Может. Не умеет, возможно.
Ну как может? Он скажет, ну я за мир. Ну иди садись, может. Вот посиди, тут, ну, полгодика посиди, сколько. Ну так, давай мы тебя уволим, давай мы тебе шкаф.
Полгодика.
Побольше сроки.
Ну, 15 лет. Ну, это как бы они уже еще. Они могут предложение.
Но тут я не очень понимаю, о чем именно смысл этого, ну, как бы того, что вы хотите сказать.
Ну, я хочу сказать, что когда человек говорит, песенку поет, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет. Ну, люди, когда пишут мир, их садят. Вы не знаете,
где?
У нас в стране. У нас в стране.
Нет,
не знаю.
На выборах. Пришел человек, написал «Миру-мир» на бланке.
В католической церкви арестовали прихожанку.
В воскресенье.
Она на английском писала даже.
Его отвезли. Он нарисовал голубя и написал «Миру-мир».
Да.
Его отвезли.
Да.
Это у меня знакомая вышла с голубем. Ее отвезли, потому что это, ну, как бы символ мира. Это дискредитация.
В храме Христа Спасителя стояла девушка с «Не убивай», да, ее тоже
отвезли. Хотя это заповедь Божья.
Это же не...
Она всего лишь продемонстрировала.
Всего у Толстым стояли.
Нет.
Демонстрантов – это отдельный разговор. Я про простых граждан говорю. Нет, люди, которые выходят с плакатами, туда приводят непростые люди.
Ну, это не политики, во всяком случае.
Я в новостях читала, парень по имени Замир, зовут его так Замир. Вы говорили про позицию, есть еще другая позиция. Когда я училась в институте психологии, я тоже психолог, наш коллега, как-то мы с вами на учебе даже встречались. Наша прекрасная Валерия Николаевна Петрова сказала, когда ее спросили, говорит, а что вы делаете? Вот это же так больно, это были еще спокойные времена, такие относительно. Вот, допустим, вы делаете там выборку, так как она занималась, читала нам психодиагностику, то есть это выборка, это много детей, допустим, дети больные там, ну чем, дауны, или кто-то вот ДЦП, или вот, это же так больно, вот они больные, как вы вот так? Она говорит, понимаете, да, каждая боль любого ребенка, это больно, Но когда мы смотрим сверху, мы смотрим с позиции вот сверху. Не сверху в смысле «я Бог» или там «я выше вас». Нет, это другая позиция сверху, как специалисты. Еще так называемые есть у нас психоанализ или домохозяек, так называют. Но мне он нравится, там очень простая позиция. Все, наверное, слышали или читали. Это у Берна позиция «родитель, ребенок», достаточно эмоциональные такие позиции. И взрослый. Взрослый – это тоже позиция, вот есть факты, они такие, понимаете? Вот они такие, вот такая данность. Кто-то смотрит телевизор, понятно, какой там контент. Кто-то смотрит, допустим, в интернет и, допустим, что-то такое, скажем так, условно, более прогрессивное на его взгляд. Да, разные мнения, но они эмоционально обычно горяшены. Если смотреть, по телевизору, к сожалению,
а что ты делал там пропаганда? Там нет информации вообще, вообще нету.
Пропаганда – это не есть плохое слово. Помните, была пропаганда здорового образа жизни. То есть само по себе пропаганда – слово ничего. Это то, что приносит в нашу жизнь что-то хорошее. Пропаганда там какой-то деятельности. Тут про другое говорится.
Пропаганда, любая пропаганда запрещена.
Нет, уж не любая.
Про телевизор и про интернет.
Про интернет,
да.
Здорового жизни.
Смотрим. Эксперт, как сейчас у нас приглашен, эксперт, который занимается, он нам четко говорит, вот есть то-то, то-то, столько-то обращений, с такими-то запросами, вот такие-то люди, такая-то среда. У нас возникает, скажем так, более такая, объективная, да, совершенно верно. Понятно, что все субъективно, но тут объективная картина мира. Причем у нас человек, которому мы доверяем. Да. То же самое, можно смотреть тех же, в интернете найти тех же специалистов. Вот сегодня, допустим, я с удовольствием, не могу не сказать, прямо о вас, Роман, вспоминала. Почему? Потому что я послушала с удовольствием Сташи Гордеевой, который приглашает очень интересных людей. Я благодаря ей послушала и Юдина, который является социологом, и Ракшу, который является демографом, или там Наталья Зубаревич, который региональный экономист. И сегодня была с Дмитрием Рогозиным.
Да.
Очень интересно. Причем там был один маленький где-то в конце передачи. Передача очень длинная была, минут на 10. И вы знаете, я поразилась, как человек так открылся. И он мне говорит, я типа ученый, все, что ученый, это хорошо, все остальное нет. Он там касался своего отношения к религии. Что для него религия? Он сказал, наша национальная идея, я тут немножечко так отвлеклась, но... Да, это социолог. Он касался того, что говорит, а не национальная ли у нас идея, когда в каждой, допустим, православная церковь, она для меня, это говорит так, есть в каждом городе, там более-менее, там новое, старое, еще что-то. Он так это видит, понимаете? То есть, когда мы подходим, потому что действительно, когда все это произошло, бывает обвал мозга. Особенно у тех, вы сказали, что недостаточно спокойно. Чем меньше, как это говорят, многие знания, многие беды. Чем меньше человек знает и понимает, иногда ему чем легче, тем больше у него защит. Даже Валерия Николаевна говорила, зачем же вы пришли-то на этот факультет, жили бы себе спокойно, много будете знать, тяжелее будет. Вот. И когда возникает это, да, после вот этого состояния шока там с пандемией, когда ты понимаешь, что это действительно там пошли, помните, смерти, что делать, или то, человек начинает справляться.
У меня просто не было шока из-за того, что кто-то умирает. У меня был шок, что люди доверяют телевизору. И сейчас у меня тот же самый шок. Что меня не переживает, что я с кем-то там ругаюсь или еще что-то. Нет, нет, есть, конечно, но просто когда я, например, слышу, когда люди там говорят, допустим, они там все сдохнут, или какие-то такие высказывания, мне не потому, что я собираюсь кому-то что-то доказывать, мне просто это очень больно. Мне больно, когда люди, желают смерти, мои близкие люди, да, желают смерти каким-то незнакомым им людям, и непонятно вообще из-за чего, и у меня вообще, я не понимаю...
Давайте им взорвем АЭС, да?
Я вообще не понимаю, как это возможно, когда люди, когда я знаю, что он там хорошая мама, там, многодетная, там, тоси-боси, и он обазит, давайте на них атомную бомбу. В смысле, как ты можешь такое
желать? Вы очень просто близко к сердцу воспринимаете некоторые, эмоциональные высказывания.
Нет, у меня у подруг мужья военные, они служат на Украине, служили, они вернулись, все по-разному, там, еще что-то, и они это говорят не потому, что они как-то эмоционируют, а потому что они так думают, кто-то, да, из них, кто-то не думает, кто-то... У них радикально противоположное мнение.
Даже если так. Она имеет право подругам такое мнение. Или вы скажете?
Желать смерти там беженцам, которые у нас там, понимаете, в Томске приехали дети-беженцы, да? И девочка. врач девочки 9 лет, она говорит, что ну вот сейчас всех мисколепов убиваем и поедем домой. У нас там в группе все, ну как так, их надо там всех убить, там сжечь, там типа, что они сюда приехали. Но это ребенок, она говорит правду, она сидела в подвале, ее родственники умерли, она как бы, конечно, почему она должна нас любить? Они обвиняют ребенка, что она неблагодарная, что она как она, вот мы ее сюда привезли, понимаешь, ей тут еду даем, а она вот неблагодарная такая. Зачем мы вообще сюда привезли? Ну, она как бы не хотела сюда ехать.
К ребенку надо относиться как к ребенку.
Да.
Конкретно по работе там, с людьми, да, и что оказалось самым эффективным в работе с гражданским населением, не только нашей страны, кстати. Вот, там почти со всех постсоветских республик обращения были. Но не в такой, конечно, большой степени, но тем не менее просто есть зафиксированные такие случаи. Это, как ни странно, активизация у человека механизмов саморегуляции собственного состояния. Вот до боли может быть смешно, но некоторые люди не знают, как регулировать свое состояние дыханием, деятельностью ежедневной. То есть, например, либо не знают, что такое цифровая гигиена. Вот по поводу того, что там паблики, телевизоры, еще что-то. Если тебя это беспокоит, отрежь этот канал информации. А ведь тут такая еще ситуация, что некоторые люди любят, они как будто бы подсаживаются на каналы, в которых сочится чернуха. Удивляются постоянно там, говорят, ой-ой-ой, ужас-ужас, но сидят там. Но сидят там. Вот вы сказали, поражайтесь, что люди доверчивы. А что-то поразительное. Люди, в принципе, очень доверчивые. И все говорят о критическом мышлении. Однако, вон дурачки, когда зимняя вишня там горела, написали там про то, как на самом деле государство там столько погибло на самом деле. Вон в моргах сколько людей. Да. А это утка. Людей развели. Общественным сознанием можно манипулировать. И опасность, скажем так, вот такого открытых каналов информации, множества, в том, что ими будут заправлять люди, которые, ну скажем, получают удовольствие с того, что просто кормят и дезинформируют людей. Поэтому, ну, если есть какие-то сомнения в какой-то информации, то есть это вообще говоря, культура потребления информации, которая у нас пока что еще не развита, не постано, становится. Это все со временем происходит.
Как вы относитесь к, скажем так, экспресс-методикам обучения психологическому консультированию?
Что вы имеете в виду? Курсы двухмесячные в Инстаграме?
Ну, допустим, шестимесячные, может быть, не в Инстаграме. Но вот у меня знакомый психолог, практикующий, ну, довольно неплохой, мне в какой-то момент даже помог. Вот он сейчас набирает своих учеников, тех, кому он когда-то помог, он набирает вот на курсы по психологическому консультированию. То есть в течение 6 месяцев без отрыва от основной работы можно обучиться и потом консультировать кого-то еще. Как вы думаете, насколько это рабочий механизм?
Очень рабочий, он же деньги зарабатывает.
На радио была одна психолог, ну я там ее, вот давайте на бесплатное консультирование, как вот вы сейчас делаете. Она говорит, у нас такой принцип, чисто психологический, чем дороже я беру, тем больше записывается. Слышали, да?
Больше с тренингами также, да.
У меня чем дороже ты берешь,
тренинг 20 тысяч не стоит за день.
Выставишь 12 тысяч, будет толпа. Выставишь 1 тысячу, 3 человека будет пьяница. Вот то, что говорил.
Но люди, когда платят, они больше и получают. Этот принцип на самом деле работает. Я помню, мы семинар с друзьями проводили, и когда мы брали там с них по 200-300 рублей, чтобы аренду отбить, люди приходят, и, ну, они как бы смотрят, тут какая-то благотворительность, непонятно что. Они не ценят. Ты когда отдал 10 тысяч за однодневный семинар, ты, даже если там тебя обманывать будут, ты там обязательно чего-нибудь научишься.
Иначе можно как... хотя бы.
Вы да. знаете, обманывать. Я бы так сказал, отношусь в чем-то как. Нужно смотреть контент, который вам дается. То есть, возможно, он действительно подобрал такой контент и форму такое обучение, что вот за 6 месяцев он действительно вам даст такой опыт, которого вы не наберете сами и за 3 года. Ну, возможно такое? Я думаю, что возможно вполне.
Как репетитор опыт.
Но не буду брать на себя ответственность, чтобы как бы судить, да, как бы такие вещи. То есть я вот сам просто сейчас думаю, вот если бы я делал такие полугодовалые курсы, смог бы слепить там абсолютно человека с улицы, вот консультант, например. некая интуиция или какая-то самоуверенность, может, в чем-то говорит, что вот что-то я точно научу, вот чему-то я точно научу. Возможно, там активному слушанию, искусству задавать правильные вопросы. Да, но тут тоже от человека очень сильно зависит. То есть есть такая штука, как самообразование. Да, вот, многие говорят про софт-скиллы. Да, слышали когда-нибудь?
Да,
Нет, я самый глупый. Объясните. Слушатели, объясните.
Hard skills – это то, что вы профессионально делаете. Например, вы умеете точить деталь. Но если вы точите детали и хамите всем вокруг, и с вами никто не хочет работать, прямо говорят, уберите его отсюда. Значит, у вас нет навыков коммуникации, туда относится коммуникация, навыки самоорганизации, общество командное образование и...
И лука душе, понятно.
По сути говоря, софт-скиллы позволяют тебе налаживать отношения в социуме хоть с кем. То есть это такие гибкие люди, которые, если вы что-то резкое скажете, они сразу вам не будут в ответ там, прошу извинения, морду бить. Они скажут, типа, слушай, ну, понимаю тебя. Ну, я считаю по-другому. Типа, ты тоже меня пойми. Ну, что-то такое. Вот. А не будут там до конца спорить. То есть, не понимаешь, что с вами без толку спорить. Они не будут этого делать. Так вот, многие говорят про софты, но они говорят порой про селфы. Self-skills – это само. Вот, самоопределение, самостоятельность, самоорганизация, самоопределение, то есть все, что с собой связано, то есть самостоятельность некая. Вот если без софтов, эти софты просто, ну, по сути, не нужны, если у тебя нет собственной там какой-то позиции, самоорганизации, вот, самоопределения, в принципе, кто ты, оно не очень нужно. А что я начал про это говорить-то?
Что для человека, который обучается, если полгода его учить, очень важно для него, чтобы...
Самообучение, да. И поэтому, ну, есть такая, да, некая то ли шутка, то ли присказка, что ты можешь подвести ишака к водопою, но пить его не заставит даже шайтан. И в этом плане ты можешь студенту показать, ты можешь студенту, да, там, или слушателю чего-то там подвести. Но если у него искреннего желания нет обучаться, тратить собственное время свободное на чтение, на практику, на еще что-то, то это же в любом деле. Никогда ты ничему не научишься.
Коллеги, у меня несколько вопросов, я думаю, есть еще. Давайте итоговые вопросы сейчас зададим. Надо вот базовый подвести по тематике еще каким-то. И потом тогда мы дадим возможность высказаться остальным с комментариями, да, собственно, и так далее. Да, вопрос.
У меня вопрос по поводу... Вот у каждого сформировавшегося человека есть определенный паттерн поведения в кризисной ситуации. Если результаты такого поведения его не устраивают, что вы посоветуете лучше? Ну, более реально. Например, изменить коренным образом свой паттерн, да, на другой. То есть, например, если человек необщительный, пойти там в стендап-комики, да, сразу. Ну, это его помочь развиться. Либо, наоборот, принять свою, ну, скажем так, формат поведения как нечто, как ценность, и в этом уже формате никуда не, ну, как бы не выдаваться из-за него, а внутри этого найти какие-то возможные способы решения.
Может, пример привести?
Например, вот я говорил, например, агрессивный человек, который сразу, если не согласен, что-то хочет дать в морду, но не может контролировать. Ему как, наоборот, например, стать таким каким-то ягненком, да, то есть пойти подавлять свою агрессию, ну, грубо говоря. Либо, возможно, в формате проявления этой агрессии активной найти такой формат, который ему и окружающим будет удобно. То есть более реально, что...
Вы сами ответили на вопрос, по сути. То есть, конечно, лучше всего не насиловать себя. Принцип «не ломай то, что не сломано». Человек так реагирует. Вот у него, в принципе... Почему он агрессивно реагирует? Потому что в стрессовой ситуации у него давление повышается. Он краснеет. И такие люди склонны, у которых краснеют уши, лицо в конфликтах, там, в стрессовых ситуациях, они склонны к истерикам, агрессии.
И это нормально.
Это нормально. Абсолютно нормально. Другой, и это не значит, что он плохой. Видимо, это значит, что он не умеет там чего-то, то есть не умеет говорить так, чтобы его понимали.
Просто холерик.
Просто очень сказать. Ну, ты холерик. Клеймо поставили. Ну, что с тобой еще сделаешь? Конечно, да. Может быть, какая-то у него акцентуация есть, там, да, там, предрасположенность к какому-то поведению. Но все это можно тренировать. То есть давать ему инструменты, способы канализировать свою агрессию в нужное русло. Он об этом, может быть, даже не знает. У него копится за неделю как, ну, там, недовольство, еще что-то, да, там. А бывают же люди, которые сразу реагируют. Реагировали, потом все, посмеялись, обнялись, разошлись там, да. Бывают те, которые копят. Они в себе держат, не сразу не выскажут. Очень долго могут копить, а потом взрывается. И потом бахает так, что всем окружающим аж тошно. Вот, вот. Таким людям надо просто понимать, куда ты можешь экологично свой гнев, свою агрессию, да, там, в какое-то русло направить. И это не обязательно труд какой-то. Это могут быть какие-то, я не знаю, ударные виды спорта. Это может быть, там, я не знаю, походы регулярные в тир. Общение, кстати, с животными. То есть ипотерапия, либо там, это ипотерапия – это общение с лошадьми. То есть, возможно, на конюшне.
Подробно.
Да, и подробно. Почистить конюшни на свежем воздухе. Прекрасная вещь, абсолютно.
А вот в дополнение можно вот такое? Да. А если, например, меня не устраивает формат реагирования другого человека? Тогда что я самое простое могу сделать в такой ситуации?
Не общаться с ним.
Ну, а если, да, возможно, например, заперто в одной комнате?
Развалитесь. Ну, вас же не устраивает.
То есть прекращает общение, да, все.
Нет, ну я, конечно, так, это очень утрированно.
Вы не в одной камере сидите.
Выходите. Нет, ну пример Гитлера очень простой, пример Гитлера. Ширма, он был такой вот несдержанный, да, и любил поорать. Приходит, значит, к нему какой-то очередной там, не марш пускай, но генерал, скажем так. Это реальная история. Угу. Это было еще то ли 41-й год, только начало еще все было при делах. И тут какой-то мелочь стоит у него буквально орать. А тут как моя жена поворачивается, говорит, я вообще-то не привык к фюреру, чтобы мы так разговаривали. И мне проснулся буржуа. Извините, я не держался. Вы понимаете, да, вот простой взгляд. И простые, вот моя жена такая же, кстати, она маленькая рост, такая, знаете, вот, моложе. Но, извините, мужчины ее боятся, она ни на кого не кричит. Она умеет вот как-то так сказать, что я так не, на каком фоне, извините, я не буду с вами разговаривать с вами. Все.
Немножко возвращаясь к этой теме, да, конечно, я утрирую. И, конечно, нужно воспринимать эти слова прямо там, близко к сердцу, там, типа, разводиться. Конечно, не надо разводиться. Там. Всегда есть шансы наладить отношения. Всегда можно, если есть желание, с двух сторон. Есть такое, кстати, вы спрашивали, да, вот Рома спрашивал про некие там, техники, там, помощи для людей, у которых такие проблемы, да, вот в коммуникации с другими людьми, когда завышенные ожидания. Я делаю все для них, а для меня нет, например. А я вот так хорош со всеми, а почему-то в ответ мне такого нет. И это очень сильно, ну, как бы печалит и расстраивает. Либо там наоборот, чего от меня хотят. Есть такой принцип 50%. Что это означает? Что ни за что в жизни ты не можешь отвечать на 100%. Ну, просто, например, в отношениях с людьми, особенно, это всегда обоюдный процесс. В отношениях всегда двое. Ну, как бы если мы говорим, да, про отношения между двумя людьми. И поэтому, знаете людей, которые в отношениях берут 150%?
Да.
Я тоже таких видел. Вот. А, и у этих еще и у людей претензий много. Вот. И, к примеру, что означает 50%? А, это не о том, что не бери то, что не твое. Это о том, что на самом деле осознание того, что ты можешь повлиять на свои 50%, делает тебя королем ситуации. В любой ситуации ты можешь сделать свои 50%. Вот в любой ситуации. И это как раз-таки дает стимул к действию. К тому, чтобы ты в дальнейшем, ну, есть такое слово копинговое поведение. Не от слова копировать. Есть такой глагол to cope, справляться. То есть, условно говоря, пример. Ты пришел, увидел, твоя дверь раскрыта нараспашку, замок взломан, тебя обокрали. Один человек упадет на колени, будет рыдать, плакать и еще что-то. Второй человек, он сразу что подумает? Так, уже ограбили. Что сейчас надо делать? Позвонить в полицию, в милицию. Там. Что он, человек, действия предпринимает. Вот это и есть твои 50%. Что ты можешь сделать в данной ситуации? А ты всегда можешь что-то сделать. Например, поссорился, вот к примеру, да, ну условно говоря. Вот мужчина, вот парень, вот девушка, да, живут вместе. У девушки плохое настроение очень. После там работы, учебы, ну, дичайше просто. И он приходит домой, тоже после родов, и такой шутит. Ну, старушка, а где там ужин? Или еще что-то такое? И она взрывается. Она взрывается, говорит, пошел вон, я тебя больше не хочу видеть. Все, чтоб ноги твоей не было вообще, не хочу видеть. А он понимает, говорит, так может поговорим? Нет, все, она горит, она не может. И, значит, выгоняет его. А он еще и такой, типа, да и ладно, черт с тобой. И уходит. А какие его 50% здесь? Кто может предположить?
Не уходить.
Первое, да?
Мне кажется, он справился, не стал ее добивать, он отошел от ситуации, отдалился, дал ей остыть немного, чтобы потом продолжить диалог.
Хорошо. Еще какие-то есть варианты?
Да глаз я добыл, да, и все.
Мои 50%.
Один глаз. 50% глаз.
Это и ужин.
50% зрения.
Плохая версия. Как я это вижу, да? Опять-таки, у нас нет каких-то правильных ответов или там единственных верных истин там, и так далее. 50%, которые я могу сделать. Ну, первое, да, я понимаю. У меня очень эмоциональная девушка, например. Сейчас мне ничего не решить. Вот она уже все.
И никогда.
Я ухожу, да. Я ухожу. Затем я думаю, а люблю я свою девушку? Ну, допустим, да. Хорошо. Тогда хочу я с ней быть? Да. Окей. Она из тех, кто сейчас выслушает меня? Наверное, нет. Она слов не понимает. Тогда я напишу ей письмо. Я ей напишу о том, что, слушай, ты, там, дорогая такая-то, пишу тебе сейчас, сидя на лавочке, наслаждаясь последними лучами осеннего солнца. Вот, и так далее. И, собственно, на душе тоска и печаль, потому что мы с тобой поссорились.
Я скажу, ах, ты еще и наслаждаешься.
Собственно, да. Я пишу письмо со своими чувствами о том, что произошло, и это не очень-то и хорошо. Но я не говорю ей, что надо делать. А ну-ка, выйди сюда со мной, поговори. А ну-ка, еще что-то. Мои 50% не в том, чтобы сказать ей, что надо делать. Мои 50% в том, чтобы донести ей то, о чем я искренне думаю, и мою позицию. То есть, я говорю, слушай...
Какую шоколадку тебе купить?
Я-то вообще-то тебя люблю, ну да. И вообще говоря, если ты хотела бы... Ну, мне неприятно, что у нас такое произошло. Если ты тоже как бы считаешь, что это неправильно, давай мы с тобой встретимся завтра в парке, погуляем, поедим мороженку, обсудим этот весь, как бы, то, что произошло. И, возможно, там что-то у нас случится. Вот. И просто я отдаю, без всяких слов. И ухожу. Контакты она мои знает. И если у нее 50% ко мне в мою сторону пойдут, я свои, ну как бы сделал все, что мог. И она сделала все, что. Типа, теперь от нее зависит. Она навстречу пойдет, значит, я хочу быть с этой женщиной. Если нет, а зачем мне это надо? Вот зачем?
А 50% это сделал все, что мог?
Да.
Еще объятия, это тоже...
Нет, не у меня возникает ощущение, коллеги, что у нас эффект психолога в студии. Мы очень уходим в разные темы, а у нас межзвездный диалог, и представители религии, я хотел бы, чтобы вы сказали, с какими сейчас в их традициях религиозных проблемы обсуждаются, и, возможно, как они решаются. Но это не означает, что нам резко прекратить надо. Давайте постепенно, помаленьку, Катя.
Можно я сначала? Да, вот я просто сказал немного о наплыве, да, на ажиотаже и психологическую службу, и я точно знаю, что не только в нашу. И мне очень интересно, да, вот испытывают ли религиозные деятели, вот тоже какой-то наплыв, какой-то ажиотаж, с чем люди приходят, как помогают.
Это вот одна из наших задач сегодня обсудить, безусловно. Иначе зачем? Катя, вопрос был.
Все в порядке, я тоже хочу послушать религиозных представителей на эту тему.
Ты свои 50% сделала.
Давайте начнем с Олега Владимировича.
Хорошо, коллеги, единственное, не осталось какой-то темы незакрытой. Вот, например, по специфике разных тем. Азамат, был какой-то вот топ-5 тем? Прошу прощения, ты много чего
сказал. Да, могу топ-5 высказать.
Вот, как бы, вот чтобы точку поставить, потому что у меня ощущение есть, что много о чем говорилось, да. Но вот чтобы таким образом, да?
У меня тоже такое ощущение, и просто я так понял, что я вообще по-хорошему нам надо часов 6.
Да, да.
Вот. Значит, топ-5 тем, с которыми обращаются не только в университете, а вообще, вот мы заметили такие обращения. Тема номер один – это аутоагрессивное поведение. Что это такое?
Говорите,
это агрессия, направленная на самого себя. Это самоповреждение. Это не обязательно, это не попытки суицида. То есть это тогда, когда люди себя режут, себя ударяют специально, порой неосознанно, а головой там бьются о пороге, либо еще что-то делают. Либо вступают в токсичные отношения там, с другими людьми, где их унижают. И это тоже форма аутоагрессии. То есть, да, там, я заслуживаю, чтобы со мной так относились. Вот.
А, это на первом месте?
Ну, очень много людей, да, с аутоагрессивным поведением. Вторая тема – это субдепрессивные состояния. То есть, это еще не депрессия, угу. Но состояние очень сильной грусти, понижение вообще тонуса жизненного. То есть, ничего не хочется делать. Хочется просто лежать и умереть. Я ничего не хочу делать, я не хочу работать, я даже есть не хочу, теряю аппетит. И мне на самом деле все равно, что происходит. Это, конечно же, запущенные случаи, как раз в депрессии ближе. Но субдепрессивные состояния, они вот как раз таки такие, да, вот. Это не осенняя хандра, это уже посерьезнее, конечно. Третье, это проблемы в коммуникациях, конечно же. Проблемы в коммуникациях с близкими, родными. Четвертая проблема, близкая к этому, но она отдельная. Это разбитые сердца. Это любовные отношения, это первая любовь, это когда тебе изменили, это когда тебя бросили, и ты не знаешь, что тебе делать. Ты чувствуешь, что тебя там, не знаю, ты уже больше никому не будешь нужен. Вот это, именно эта девушка была той самой, и она тебя бросила. И у тебя ставка была высокая, семья, там дети, уже родителей знаешь, еще что-то. А вот так случилось, и все. Получается что? Получается, я недостоин вообще жизни. Потому что, ну, я потерял свой шанс на хорошую жизнь. И это буквально вот равенство. Тебя бросили, значит, и все.
Конец.
А это не так.
Видите?
Это четвертое. Ну и пятое, наверное, это проблемы самоорганизации. Вот, это да, проблемы самоорганизации.
А поиск себя, вот такие вопросы.
А, такие экзистенциальные вопросы всегда есть.
Всегда есть. Идти, жить.
О, это всегда есть, но это как бы не топ-5. Но это очень как бы всегда такое есть. И причем, наверное, самые интеллектуальные люди, вот с которыми, по крайней мере, я работал, или там вот которые обращаются, это люди, которые, во-первых, с проблемами самоопределения, такого экзистенциального собственного существования в этом мире, а еще и мыслях о суициде.
Часто бывает.
Конечно. Ну, как бы есть статистика официальная по суицидам, в принципе, там, как бы, если не доверять как бы нашей в России, да, там, посмотрите в других странах, но не хотелось бы на этой ноте. Выход всегда можно найти. Это основной принцип. В любой ситуации абсолютно можно найти выход и улучшить качество своей жизни. Кардинальным образом. Ты даже этого не понимаешь сейчас. Но да, действительно, как и говорят, самое темное время перед рассветом. Поэтому да.
И Азамат, последнее буквально, ни в коем случае не хочу занимать эфир. Вот я много читал и слышал, и в разных контекстах. Главное, чтобы человек не прерывал контакты с людьми, с которыми он мог бы быть искренним или как-то поговорить. Вот насколько это актуально. То есть обращайтесь очень. Вам к те, кто не имеет возможности проговорить. Я по себе знаю, что когда я с друзьями раз в месяц встретился, это как психологический тренинг, я проговорил ценные для себя вещи и услышал, зазеркалил ответы, и я знаю теперь, как дальше жить. И я не пошел к психологу, но я пошел в то место, где меня выслушают. Вот как насчет вот такого, вот просто мне интересно, как у вас с этим?
Ну, конечно, да. Есть как проблемы такие, что просто некоторые люди не обсуждают такое с друзьями. либо это не принято делиться своими слабостями, мыслями о чем-то. Вот. Второе, это действительно у человека не с кем. Вот, ну, он одинок в жизни и одинок, ну, в плохом смысле. Ну, так получилось. Не так много людей таких, ну да. А в-третьих, наверное, один из самых главных принципов тоже, если мы говорим про саморегуляцию и там о том, как справиться с такими очень, значит, не то что травмирующими, сложными ситуациями в жизни. Первый принцип, если первый принцип «выход всегда можно найти», то второй принцип «не можешь решить ситуацию, проси помощи». Это один из главных принципов.
Потому что люди, в принципе, не хотят этого. Или да. Не знают, что, ну, нет такой установки искать.
Да, нужно просить помощь. Не получается, попроси помощи. Всегда найдутся люди, которые чем-то подскажут, может, даже помогут. То есть, да, но в чем-то человек сам себе, как бы, да, начинает уговаривать, что да, ну, кому я нужен? Или там, ну, сейчас насоветуют. Или там, в итоге я еще и дураком останусь. Или меня обманут.
Вот. Последний вариант, я думаю, часто.
А можно все-таки еще?
Да. Давайте перейдем к религиозникам. Полтора часа прошло. У вас, вы уже, извините, все свои взяли
реплики. Мы выслушали.
Да. Давайте перейдем все-таки, мне кажется, есть.
В конце можно будет задать вопрос?
Вот. Да, конечно.
Вот такой, чем пожелание, да, был, да?
Олег,
ну, в данном случае я, конечно, никак религиознее буду выступать. Я так просто от себя, наверное, какие-то вещи скажу. Ну, первое, давно слышал, что идеальная семья – это муж, жена, юрист и психоаналитик. Теперь я вижу, насколько справедливо это высказывание. Вот. По поводу радикализма и вот той ситуации, которая сейчас… Я себя, конечно, к радикалам, безусловно, отношу. Не знаю, чем, какими психологическими чертами это предопределено.
Это называется херем.
Да, но опять же вспоминаю.
Относите или нет?
Отношу, да. Вот идейно отношу себя к радикалам. Правда, мне вот опять же вспоминается история. Девушку спросили, можете ли вы полюбить радикала. Она сказала, ради чего? И вот тут, конечно, есть некоторые дилеммы. Ну, а у нас же была, да, еще здесь тема кризиса. Да, кризиса и преодоления кризиса. И, может быть, некоторой такой творческой лаборатории внутри кризиса, да, вот то, что вот я сейчас в том числе услышал. И мне кажется, что ну вот, из опыта исторического представления можно что увидеть. Вот про ДТП Роман начал с этого, да, первое ДТП, 12-е. Первое может быть последним, и больше уже не будет. Да, то есть кризис может иметь такую силу воздействия, что он сломает окончательно и бесповоротно. С другой стороны, да, знаем мы, что все, что нас не убивает, все-таки делает сильнее. И кризис в этом смысле обладает некоторым таким созидающим началом. Вот почему важно, чтобы были люди, профессионалы, которые в этом помогают, потому что из деструктивности, из разрушительности он может быть преобразован, энергия может быть преобразована в что-то созидающее. И говоря о конфессиональности уже, вот чем хороши были религиозные традиции, длительно существовавшие? Тем, что они имели некие алгоритмы включения человека в социум, да, и помощи ему, такой отработанной уже технологии помощи ему преодолению этих самых кризисов. Потому что это был опыт веков, если угодно, даже тысячелетий. Чем характеризуется современная ситуация? Тем, что эти алгоритмы во многом разрушены. Почему и оказалось, что юрист и психоаналитик – это единственные те люди, которые могут в этом помогать. Вот как раз, может быть, действительно опыт конфессиональный, сохраняющийся сегодня.
Ну, крови-то уже ходят, все ходят, знаю. Ходят и ходят, и ходят.
Да,
покупать лошадь, не покупать лошадь, развалиться
как
там.
В таких случаях говорят, да, но.
Это делать, не делать.
Есть ли в этих походах сегодня ответы на те жизненные вопросы, которые возникают у людей именно в современной ситуации? То есть одно дело авторитет раввина, которым он обладал еще там столетия назад. И да, совсем другое в нынешней там постмодернистской ситуации, когда много сомнений, много возможных истин и вариантов ответа. И это девальвирует, это во многом обнуляет значение того человека, которому в традиции было принято доверять. Вот про доверчивость. Да, человек склонен, да, наверное, доверять, но у него должны быть основания, чтобы доверять. А если истин множество и вообще их не существует как таковых, то почему я должен доверять раввину? Или почему я должен доверять там священнику? Или гуру? Да, почему я ему должен доверять? Какие у меня основания ему доверять? Почему я к нему и должен обратиться, чтобы он решил какие-то мои вот эти самые...
Он тебе скажет, молись, брат.
Топ-5 вопросов. И у меня не рождает это доверие. И главное, что это совершенно может не помочь, вот этот совет. Да,
Я категорично согласен, впервые за много уже совещаний с вами. Я так думаю, что любой нормальный, конечно, раввин, если он в самом деле в Бога верит, он скажет, или в конце, или в начале, или в середине, но это будет самое главное, то он скажет, я не Бог. Вот. Может, даже я гуру, если это вот вашнава, но я не Бог. Вот. Есть некто, кто тебе поможет, и это точно, ну, Евангелие там море моментов, да и в Ветхом Завете море про это моментов, и наверняка и в других больших религиях, которые я не читал. Поэтому, если говорить о психологах, то психологом нормального христианина, к примеру, вот так взять, если такую религию, является просто Всевышний. И мусульмане тоже, кстати, я знаю. У меня есть знакомые мусульмане, они говорят, вообще нет проблем. Слушай, не с кому, я не говорю про вас, не есть к кому обращаться. И поэтому вот ко мне приходили, ну, я вроде ни в коем случае не священник, но мне приходят, не только алкаши. Вот. И мы с ними разговариваем, и в конце он говорит, да, наверное, все-таки зря я тебе пришел, надо молиться. Вот все, что я хочу. На самом деле вы тоже об этом, только вы говорите, за себя загляни, а мы говорим, к Богу загляни. Ну, на самом деле...
Есть направление христианской психологии.
Ну, вот видите, да, да, я знаю фамилии такие, да. Какие-то еще религии у нас есть?
А? Ну, вот трудные времена, вот я, конечно, не буду говорить конкретно психологические вещи, но в трудные времена любой верующий в вайшнавской традиции понимает, что ничего просто так не бывает, да? Что случайностей нет, и если есть катастрофы, если что-то происходит, это значит, что это санкционировано Богом, это значит, внутри, не то, что там заговор какой-то мировой, внутри есть у меня проблема. У меня, у другого человека, у многих других людей. И вот эти вот все, там, ковид, еще что-то, что сейчас происходит, это не случайно, это санкционировано, и оно совершенно отвечает на мои неправильные вещи. И вот вы знаете, на самом деле важна наша реакция на события. Если мы, вот знаете, вот когда человек по деловому подходит, вот на работе случилось там неполадка. Он включает мозги, по деловому это решает. Ну почему надо сразу страдать, если что-то там это... Ну включи ты сердце, включи ты любовь, доброту какую-то. Сразу пойми там другого человека, если это девушка. Вот я считаю, что нужны не 50%, а нужны 100%. Знаете, какие? Просто моя ответственность за другого человека. То есть я ответственна за свои слова. То есть я не ответственна, чтобы там требовать трясти с него, а я ответственна за свое поведение по отношению к нему, чтобы он вот уже предварять, чтобы он правильно на меня среагировал. То есть я должна чувствовать, вот как мой друг или там возлюбленный, или там муж, жена, что вот что он может, как среагировать, вот так и вести себя.
Это ваши 50.
Это есть 50.
Хорошо, как пусть будет 50.
Сотню разделить, да.
Хорошо, да.
Это ваши 100%, которые в общем составляют,
да,
50.
Да, потому что моя ответственность в принципе перед обществом. Это вот вы знаете, вот такие были вот исследования. А в 93-94 год и 2003-2004 год рождалось много инвалидов. И вы знаете, или вот Лазарев, там есть Сергей Николаевич Лазарев, это тоже психолог, он специалист по карме, там вот исследованиям. Вот, он изучал, и он понял, что вот человеку, как он реагирует на ситуацию или на какие-то катаклизмы, да, ему нужно 2-3 года вот какого-то вот такого погружения, и потом начинаются реакции, к нему приходят. И вот что было, 91-й год, это распад Советского Союза, да, а 98-й год, это дефолт, Вот. И то есть женщины, поскольку они вот такие эмоциональные, вот где-то там заплакали, все, капец, все сразу в трагедию. А женщины в отчаянии. А что такое отчаяние? Отчаяние – потеря энергии души. Душа, она за счет желания. Вот я желаю добиться, я желаю совершить что-то, я желаю там достичь чего-то. Вот это энергия души. А когда человек в отчаянии, извините, он лежит, он ни рукой, ни ногой. Вот это отчаяние, это отсутствие энергии души. И что происходит? Если она вышла замуж, если она забеременела, все это приходит к малышу. И малыш что рождается? Он в таком отчаянии рождается. Он бедный там отчаялся совсем. И вот, он, вот столько родилось малышей. И вы знаете, вот когда происходят вот такие апокалипсисы там, это на самом деле, это конец старого, но начало нового. Мы так должны на это смотреть. А не то, что конец света пришел, все погибли. Нет, вот начало нового, никогда не бывает полностью конца. Так верующие действуют. И вот, ну вот, я не буду, многим ну, надо сказать, да, у меня да, много.
Дальше, но это хотел. Интересный вопрос, потому что какой-то верующий, принимая волю Богу, будет, ну, на мой взгляд, мне так кажется, из опыта родителя диалога, он будет говорить, что я теперь должен спасти этот мир, изменить его. И я несу ответственность за то, чтобы прекратить какие-то проблемные ситуации, действия, там, я не знаю, помогать той или иной стороне, если это...
Ну, да? А он санкцию получил на это вообще?
Ну...
Спасать. Ты спаси быть... себя вначале, вот когда у тебя будет...
Давайте. Пространство сегодня я не вижу, но я взял специально пространство на пример. Это подлинный пример из прав мира. Может, я же говорил даже, кажется. Приходит хороший очень мужчина к православному священнику и говорит, моя жена такая, такая, семья не такая, не будем говорить, что там она говорит, неважно. И вот как мне развестись? Я понимаю, что вроде как по социальной концепции, значит, православная церковь только 6 видов разводов, а вроде как не ходит, но, может, что-то посоветуете. И он, священнослужитель, сказал только одну вещь, не знаю, психологически или нет. Он сказал, вот когда ты с ней живешь, ты хочешь сделать ее счастливой? Мужчина ушел, задумался, постепенно все наладилось. То есть вот эти установки, не знаю, добро на зло, эти серьезные установки, которые дают умные священнослужители, я считаю, спасают миллионы реальных браков. И они работают ничуть не хуже, чем классные психологи, совершенно бесплатно, естественно. Вот. Поэтому роль священнослужителей или просто добродушных верующих, которые, извините, вот, действительно читают Писание, почитают его по-настоящему, неважно какой конфессии, вот, это просто нельзя переоценить, мне кажется. Я знаю просто сотни примеров спасенных семей.
Вот. Это настоящая вера. Вера, она всегда позитивна. Если человек озлоблен, значит, ну, нет веры. Если человек хочет именно вот вершить добрые дела, счастье, счастливым сделать человека, это значит вера. Вот это и есть.
Ну, я считаю, что должны быть священники, когда они приходят, они должны говорить, разводись. Спасай себя, спасай детей, а не говорить, давай ты будешь добрый.
Он работает в рамках Писания, не в рамках концепции. Он не может взять от головы, он не психолог. Извините.
Есть разные ситуации.
Я говорю о том, что священники не всегда должны лить елей, а помогать людям, когда к ним обращаются.
Вы знаете, есть такая, как там, может быть, изомат меня поправит, а есть нулевой уровень психолога, я думаю, и может обладать священник, а может не обладать, потому что истории я тоже наслышан, когда... Представитель духовенства, Владимир Михайлович, вы что же рассказывали? Вот почему вы, вот у вас там 3 детей всего, а вообще надо 5, вот посмотрите на Петрова.
Нет, идиота хватает, вы, понятно, вы... я не говорю идиота.
Собственно, мне кажется, здесь действительно важный момент того, что есть компетентные люди, которые способны помогать другим. И нулевой уровень психолога, который, наверное, все можем обладать, это выслушать человека и хотя бы его не перебивая. И не лечить ему что-то уже в тот момент, как он говорит, я уже его не слушаю. Я уже своими концепциями буду сейчас на него давить. Да, и в конце я скажу. Вот этот вот нулевой уровень психолога, это ты просто слушаешь человека, порой некоторым высказаться надо. Порой надо, опять же, зеркально я почувствовать, что меня вообще кто-то принимает, слышит. Ну а потом второй нулевой уровень психолога, это, наверное, какое-то элементарное, ну, может быть, не принятие, а как-то, если это совсем это незнакомый человек, но, тем не менее, дать ему ощущение того, что он услышан. И я прекрасно понимаю, о чем идет речь. То есть жена терпи, даже если там гипертоксичный, гиперагрессивный там насильник, собственно говоря, давай, превращайся, приобретай комплекс жертвы, я не знаю, там еще что-нибудь. То есть, конечно же, компетенция человека, она должна быть. Но священники могут спокойно это делать.
Разные ситуации.
Конечно.
Насилие входит в число, вот, старая концепция православной церкви, входит, не проживает.
Да, если позволите, тут очень интересное сказание было, да, про того, чтобы сделать счастливым кого-то. Вот мне в голову тоже такие некоторые, значит, пришли не то что мысли, помню цитату одну, то счастье – это не то, что ты можешь дать другому. Счастье – это то, что ты должен найти для себя самого сам. Вот. А второе – это то, что спаси себя, и вокруг спасутся тысячи.
Нет, это один святых забыл фамилию.
Ну вот это самое важное. Поэтому,
это когда он на пике сидел и с медведем разговаривал, помните, да? Вот.
Да, когда мы мир хотим спасать, надо молиться.
Это к тому, что не надо причинять добро. Вот причинять добро не нужно.
Принуждение к добру называется.
Но где ты ранишь безразличием и с равнодушием? Ну, когда вот... То есть у вас же психологическая помощь, ну, а в обычной жизни, если к тебе соседка обратилась за помощью, да, или еще...
Если я не могу, я скажу.
А ты говоришь, я не могу вмешиваться.
Ну, то есть я не буду объяснять,
ну, я же не
говорю. Давайте сейчас все выскажутся, кто не высказывал.
Не надо, ответь раз.
Здравствуйте, представляю христианство, меня зовут Ольга. Я вот услышала из доклада, что в обществе существует запрос на доверие. То есть люди никому не доверяют. Вот я сейчас на выборах работала. Вот люди никому не верят. Все говорят, что это ложь. В нашем посткоммунистическом пространстве, конкретно в России, людей в несколько поколений приучили, им сказали, Бога нет, и, в общем-то, мы еще маленечко на этой идее движемся, мы можем найти все-таки в священных писаниях, и в христианстве существует такая система душепопечения. То есть вот община, да, вы пришли в гости в баптистскую церковь, это одна из общин города. Каждое воскресенье мы встречаемся по заповеди, мы должны быть вместе, проводить какое-то время. И если мы видим одно-два воскресенья нету человека, то есть мы ему звоним уже, то есть не он нас ищет, мы его ищем. Как твои дела, все ли у тебя в порядке, вот, то есть мы помогаем, да, мы заботимся. И среди неверующих людей нету этой системы, меня волнует наше телевидение, немного не тот поток информации идет в массы, и поэтому люди не доверяют никому, поэтому приглашаю вас читать священные писания.
По нашей христианской не религии, а вере. Здесь не я один представитель, вот Владимир Михайлович уже многое основное сказал, вот Ольга сказала. Но я так думаю, что настоящий верующий это человек, христианин, он должен, по крайней мере, нулевым уровнем обладать. Да? Вот. А уж священнослужители, наши пресвитеры, которым меняется эта обязанность принимать людей по их личным вопросам. Главные советы, которые здесь он может дать в итоге, ну, он может быть психологом разного там уровня, конечно. Основное, то, что он может посоветовать, это то, о чем сказал Владимир Михайлович. То есть к Богу непосредственно обращаться через молитву. Вот. И еще я хотел бы сказать, что множество здесь вот конкретных проблем, которые возникают, с которыми вам обращаются к вам, да, они просто в христианской среде не возникают. Нет, возникают, но... Но не с такой, может быть, остротой. Я имею в виду настоящих верующих, настоящих верующих, которые ходят регулярно в церковь, слушают проповеди, в том числе в них и в Библии вообще употребляется один из инструментов основных, о котором вы упомянули в своей практике, в притче. Хотелось бы сказать, какие вы притчи применяете. А вот Иисус Христос, это для Него был один из основных инструментов, правильно я говорю? Множество притч.
90% формации притчи, да.
Да. Вот. Ну, обо всем этом наши верующие должны знать, и поэтому таких проблем не должно возникать. Ну, а если возникает, то вот, на то есть...
Нет, возникает. Церковь, у меня есть друг, Олег Неговоров, мы с ним начинаем радио. Он католик, правда, но он катехизатор такой весь из себя. Он повесился, он пошел к священнику,
на исповедь и говорит, значит, ну, мне плохо, тогда я поеду в деревню, у меня там депрессия страшная. Он говорит, иди в психиатру, не надо идти в деревню, деревня не спасет. Ну, правда, не спасла. То есть бывают случаи, не так часто, конечно, но бывают случаи и самоубийств, и разводов, и четко не бывает. Ну, может, единственное, в тюрьму нет преступлений вот таких, прям, личности обычно, да, это верующие не позволяют себе. А вот то, что вы говорили, классная вещь, преступление против себя. Вот это бывает. И религиозные неврозы страшнейшие бывают.
Да, да.
Человек так боится Бога, что, в общем-то, он парализован.
Или отрицает то, что не поощряется религией. Мы это наблюдали многократно. То есть человек какие-то нормы, правил узнал новые, ограничения, принципы, и он этому не может следовать, например, он не может это делать.
Да, первые 45 не получает никогда, да.
Он себя зажимает. И потом начинается куча всего. То есть у него потом либо это все выстреливает обратно, либо он, ну, я бы сказал, наверное, какое-то невротическое состояние, он боится не общаться, он считает себя хуже других. А на него
ты
должен следовать вот этому всему. Он ходит, вокруг него куча правил и норм, и всего остального, ему тяжело очень.
Это классная тема про аскезу, вот это вот, про что вы говорите, ни с кем не разговаривать.
Пожалуйста, скажите что-нибудь.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте все, меня зовут Екатерина, я нахожусь между религией и наукой. Вот. Если коротко сказать, как я отношусь к этой теме, то я думаю, что и как, естественно, представитель рода человеческого, у меня тоже были, есть и будут проблемы, скорее всего. Вот. И я считаю, что что помогает, то и нужно делать. И психология в этом плане, она хороша, и если уж вообще сильно обобщать, то все, что бы вы ни делали, обращались ли вы к какой-нибудь религии любой, либо обратились там к психологу, если ваша жизнь становится изо дня в день лучше, то это, наверное, тот способ, который вам помогает. Ну и вряд ли тут нужно что-то рекламировать. Что лучше, что хуже. Вообще, я считаю, что база должна быть вложена в каждого человека. Пусть это будут основы какого-то религиозного образования, пусть это будут основы психологии. Вот, потому что чем больше у человека мозг, и он умеет им владеть, тем жизнь его становится лучше. Она точно не становится легче, но она становится яснее и понятнее. И, по крайней мере, ответственнее за то, что происходит, ну, 50%.
Как вас зовут?
Катерина.
Анатолий написал, побольше бы таких людей, как вы.
Можно я пойду, пожалуйста? Спасибо вам большое, очень интересно.
Спасибо вам, Катерина.
Давайте немножко. Будете ли возить? Вера, да.
Здравствуйте, меня зовут Вера.
Чуть громче.
Когда я шептала, говорили, что сильно громко. Собственно, выпускница исторического факультета и состою в Международном обществе сознания Кришны. Мне немножечко сложно на такую тему рассуждать. Ну, вот Елена Матвеевна уже довольно много сказала о, скажем так, философской стороне вопроса. Может быть, попробую немножечко сказать о практической. То есть в нашем обществе есть определенные механизмы. Ну, даже я бы не называла это механизмы, то есть определенное течение. Да? Пожалуй, вот таким началом я бы поставила книгу Равиндра Сварупа «Прабу. Лечение душ общинных вайшнавов». Он обращается к опыту христианских психологов, то есть психологов, исповедовавших христианство, которые говорили о том, что для верующих людей нужны верующие психологи. То есть это должен быть психолог, специалист, но при этом верующий. Не так важна, может быть, конфессия, вот, но важно, чтобы психолог
принимал
религиозное сознание человека и не считал, ну вот моя подруга сталкивалась с этим, она, при том, что она верующий человек, она обратилась к психологу, ну, условно говоря, материалисту, и он начал ей говорить, что ее религиозность – это попытка сбежать от реальности. То есть вот, я с таким не сталкивалась, я обращалась за помощью к профессиональным психологам, и не все из них были верующими людьми. И, может быть, просто с тех пор психологи повысили квалификацию изрядно.
Не, разные, конечно.
Да, но вот те психологи, к которым я обращалась, двое из них были не воцерковленными, и один из них был воцерковленный, одной со мной конфессии. Скажем так, он мне больше всех помог, может быть, не из-за того, что он воцерковленный, а просто из-за того, что он
более квалифицированно. Мне сложно на эту тему обсуждать. Но так или иначе, в ИСКОН достаточно много сейчас людей, которые интересуются психологией, в том числе профессионально, которые ведут психологическое консультирование для верующих людей. Ну, а на бытовом уровне чаще всего мы просто обращаемся к своим друзьям в минуты кризиса, в тяжелые минуты мы обращаемся к друзьям, иногда к наставникам, но такой вещи, как исповедь, у нас нет.
Да, повезло.
Есть священники, есть гуру, но у них маленечко другой функционал, хотя к ним можно обратиться с решением каких-то внутренних конфликтов, внешних конфликтов, проблем там, с коммуникацией и так далее. Они часто дают советы, но чаще и рекомендуют обратиться к кому-нибудь, кто лучше понимает ситуацию или к тому, кто более квалифицирован в данном вопросе. Ну, вот это в практическом плане.
Спасибо большое, Дарина.
Да. Меня зовут Дарина, я со многим согласна, со многим не согласна.
О, всем нет, давайте. Все согласны, надо.
Я вообще для себя решила, что я сегодня пришла послушать. Не хотела бы.
Еще много.
Всем здравствуйте, меня зовут Таня. Я просто интересующийся человек. Я исповедую любовь. Понимаю, что она бывает разной, не только
ключи.
Сейчас. Но принуждение к добру. Вот. Я вообще придерживаюсь такого мнения, что нужно пользоваться всеми доступными инструментами, которые могут помочь. Я согласна с моей сектирином, которая вот ушла.
Она не может принять. Дайте ключи, пожалуйста.
Чего?
Мы закрыты со всех сторон.
Не может этого быть. Она же выходила только что.
Она не может прийти.
Там какой-то замок.
Наверное, как в туалете, видите.
Простите, пожалуйста.
Да, прямо уже страшно, я могу так рассказать.
Давай.
В общем, я как у меня устроено, что я много инструментов беру из психологии, и она помогает мне найти какие-то внутренние опоры, на которые я могу опираться, общаясь с Всевышним. Где у меня нет какого-то определенного лица, просто. Мне кажется, можно находиться в сотворчестве, при этом не исключая психологический момент, потому что есть все-таки то, к чему нас привела наука, а есть законы Божьи. И они вместе, я уверена, что они могут работать. И в кризисные моменты нужно найти того человека, который выслушает, примет. И важно найти опоры в самом себе. Да, это может помочь и Господь, и простой человек из мира. Тут важно, к чему именно человек готов, на каком этапе, какие концепции ему ближе по жизни. Вот.
Спасибо.
Мы высказываемся по какому вопросу?
По любому.
У меня, конечно, больше вопросов к представителям различных религий, чем ответов. Но меня зовут Андрей Кальсин, сам я не являюсь представителем какой-либо конфессии, но для верующего человека, безусловно, являюсь, для религиозного человека, безусловно, являюсь атеистом, при этом сам...
Это тоже религия.
Понятие веры раз...
Просто самая бескорыстная религия в мире.
Гораздо шире, чем религиозность. Вот. Меня вот честно, хотел бы сказать сразу вопрос. У меня к представителям различных религиозных конфессий такой вопрос. С точки зрения вашей конфессии, конкретно, не ваше личное мнение, вот как у вас там прописано. Вот, например, возникает серьезный конфликт в различных масштабах от человека до целых наций. И если мы касаемся психологии, там можно встретить такой момент, что жертва испытывает потребность в страдании, и благодаря этой самой потребности возникает возможность данного конфликта, и человек страдает. А в религии как рассматривается? То есть человек является причиной возникновения этого конфликта? Или же человек является следствием, а само событие происходит куда-то сверху, там, то есть независимо от человека? Вот, такой вопрос у меня.
Чисто религиозно. Так, товарищи, богословы, кто? Вот.
В двух словах за иудаизм скажу, что с точки зрения еврейского подхода, конечно, человек, во-первых, он обладает субъектностью по отношению к абсолюту, то есть он обладает свободой воли. И его свобода состоит в том, что в нем, с точки зрения, опять же, еще библейской традиции, библейского мифа, да, после того, как вкусило древо добра и зла, в человеке смешались два начала, доброе и злое. И они трудно различимы. И из-за того, что они трудно различимы, он каждый раз, вот про что Владимир-то и говорил, да, что он каждый раз оказывается в ситуации, когда он не может определиться. Ему кажется, да, ему кажется, что это может быть добрым, потом это оказывается злым. Ему кажется, что творится зло, выясняется, что это добро. Да? И вот эта неопределенность такая ситуации, да, она порождает прежде всего внутренний конфликт, а внутренний конфликт выливается потом вовне. Вот как-то мне довелось услышать такую точку зрения от серьезного профессора, что там война в Украине – это гражданская война в России, вынесенная вовне. Да. Да? То есть то, что между людьми копилось годами, десятилетиями даже, может быть, да, и не могло найти пока что, слава богу, себе выражение внутри страны, оно выплеснулось наружу, вот эта вот агрессия. То есть то, что та смута, которая творится в душе человека, она рано или поздно проявляется вот в этих страшных кровавых формах. И с точки зрения еврейского подхода, да, это делает человек. Всевышний некоторым образом создал такую вот для него среду, в которой он сейчас находится. Мы живем в неидеальном мире, так очень говорят. Да? И в этом неидеальном мире каждое наше действие обязательно сопровождается какими-то последствиями. Не всегда мы понимаем, насколько наша ответственность в этом реальна. Да? То есть нам кажется, да, что нами судьба ведет, да, она нас куда-то толкает, да, это не я, это мои ручки, говорит маленький ребенок, да, разбивая любимую мамину вазу. Вот. Но почему его ручки потянулись к этой вазе, да, почему ему захотелось ее взять и почему она у него из рук вывалилась, вот, еще маленький ребенок, человек вот часто оказывается в ситуации того маленького ребенка. Ему кажется, что его что-то, кто-то сподвиг, да, ищет вне себя причину произошедшего. Ну, вот одна очень важная, опять же, мне кажется, идея, которая в еврейской традиции содержится, когда ты ищешь виноватого, посмотри в зеркало, скорее всего, он там находится, да, ты его там увидишь воочию перед собой. Здесь может все, в конечном счете, свестись к какому-то такому, знаете, самообвинению, тоже вот к аутоагрессии, да, то есть я во всем, я все сотворил, я... Но мне здесь позитивное начало кажется важным. Чувство ответственности, постоянная рефлексия, и анализ того, почему ты создаешь эту ситуацию, почему вокруг тебя такая ситуация возникла, где ты действительно должен повлиять на эту ситуацию, где твоя действительно, не знаю, там 50% или сколько, который ты должен пройти. Это в отношении между людьми, это отношение с точки зрения иудаизма и со Всевышним. То есть Всевышний всегда так или иначе рядом, а человек выставляет некий экран и не хочет с ним диалога. Закрывается от него, стремится как-то вот, как ему кажется, какой-то автономности, а тем самым лишая себя возможности очень ценного собеседника, который мог бы во многом, вот говорил я, например, про молитву, и вы говорили про молитву, да, но мы знаем это, опять же, шутку не шутку, когда человек говорит с Богом, это молитва, да, когда Бог человек, это шизофрения, вот, но с точки зрения иудаизма это не шизофрения, да, как раз очень важен диалог, это вот диалогичная модель мира, которая в иудаизме присутствует, она предполагает, что для более адекватной оценки нужно какое-то отзеркаливание.
Умный вопрос Богу, это уже половина ответа.
Ну, вообще, отвечать вопросом на вопрос один.
Да, кстати, да. Так и делаю, слушай.
Потому что любой ответ никогда не является окончательным решением проблемы. Он всегда порождает еще следующий вопрос. Но вопросы на вопросы – это и есть некая форма диалога, некая форма открытости.
Все конфликты возникают из того, что человек двойственно воспринимает одну и ту же ситуацию, да, его, ну, по-разному. То есть, может, он понимает, добро это или зло?
Да, квантор всеобщности я, действительно, так вот прям однозначно не вводил, да, все конфликты возникают. Но природа конфликта, она может быть во многом именно
восприятие,
в этом.
Да? Да. Вот наше мироздание, то есть, получается, оно как? Оно построено за счет того, что постоянно существует конфликт, или в конечном итоге считается, что мы должны прийти к разрешению всех конфликтов?
Это 150-летняя дилемма социальных наук. Консенсус и конфликты. Либо конфликт является первичным, он движет развитие общества. Либо мы просто не умеем выстраивать отношения, и солидаризм как направление.
Но... Еще вариант есть. Общество вообще никуда не движется никогда. Вообще никуда так.
А вот в рамках... Я с этого начал, да, вот первый тезис был. Первый тезис был о том, что кризис, а он же всегда так называется конфликтность, кризис, он имеет всегда, опять же, различные варианты разрешения. Он может быть фатальным, да, то есть фатальная ошибка и полное крушение. Либо, преодолевая вот эти все сложности, мы находим какое-то решение с тем, чтобы оказаться в новом кризисе, если угодно. Угу. Перейти в новое состояние кризиса. И тут важно отношение. То есть не депрессия, да, не от того, что вот из одного кризиса мы оказались в другом кризисе, и так мы никогда из кризиса.
Лучше бы я не спрашивал.
Да. А находить позитивный момент для роста в этом во всем. То есть сталкиваясь, Бог не дает, знаете, еще один тезис в разных религиях существует, Бог не дает человеку, что было бы ему не по силам. Но иногда оказывается не по силам. Да, просто человек не находит в себе силы для того, чтобы справиться с этим кризисом.
Потому что страдать очень удобно, лучше страдать.
Ну, опять же, как я понимаю еврейскую традицию, да, я за всю еврейскую традицию не могу здесь отвечать, как я ее понимаю, вот в этом и есть некий такой процесс взросления человека. То есть человек и человечество постоянно взрослеют.
Дело в том, что вот с точки зрения вайшнавской традиции, целое – это Бог, да, а божественное и демоническое – это полюса. И они есть в человеке для чего? Чтобы он осознал целое. Целое не исключает божественного и демонического. Просто крайности находятся на земле, а там они существуют в неком творческом единстве. Как ни странно, здесь демоническое разрушает, а там оно находится в служении.
Ну, в христианстве ничего странного, дьявол всего лишь ангел,
да,
и все.
Ну, в иудаизме, да, нету идеи
ничего страшного.
Сатана противостоящего.
Да, да, он же слуга.
Меня зовут Елена, я психолог, и мне близко, так скажем, буддизм. А так и все, в общем-то. Тут, в принципе, как бы психология, как мы
говорим. Только буддиста нам не хватало.
Конечно, важен уже такой подход, как бы со всех направлений берем самое интересное, самое лучшее. Каждый берет сам себе. Причем психолог, как еще было сказано, работает личностью своей во многом. Поэтому также мне очень приятно заходить в православный храм, вот здесь на Алтайской, как раз, который мой буквально наследственный храм. Туда ходили мои прадеды, прабабушка и моя бабушка, понимаете. Я прихожу, встаю, и мне становится там хорошо. С удовольствием католиком. Вот тут был прекрасный у нас фестиваль. Я вообще просто поразилась. Фестиваль проходил в католическом костеле, посвящен был Игнатию Лойоле. Вы знаете, я потом рассказывала дочери, так, понимаешь, такое впечатление, я какой-то вот прям как у Стругацких, вот кругом, простите меня за выражение, Мордор, а внутри это какое-то было вот, ну прямо настоящее вот искренней, чистая энергия радости, доброжелательности, любви, вот это все ощущалось, это невысокие слова. То же самое в православии, допустим, для меня важны фигуры Александра Меня, Павла Адельгейма, допустим, Павла Флоренского, да, и, допустим, некоторые одиозные фигуры сегодняшние для меня очень близки. То есть мы сами выбираем.
Да, тому далеко, да, там разные.
Дьяволу служить или пророку. Значит, я хотела немножко защитить психологию в каком плане. Вы вспомните, пожалуйста, откуда вышла психология, если смотреть издалека. Это древняя, греческая культура. Когда появилось общество, и люди не знали, как объяснить мир, им нужны были какие-то опоры. И получили жрецы, которые выполняли эти функции. Они объясняли, они успокаивали, они лечили. Вот, в принципе, потом уже из этого выросла психология. Ну, а направление, вот как говорили, допустим, вайшнавов, там, ну, что вот надо идти к человеку, который с верой. Почему? Потому что язык, вот христианская есть психология, направление, да, язык, с которым разговаривают. И, конечно, ну, на мой взгляд, говорить человеку, что он убегает в религию от своих проблем, но это некорректно по меньшей мере, так скажем.
Упрощать слишком.
Да, это, в общем-то, может быть травматично
для человека. Не, ну почему же? Так и писал один человек, что религия – это опиум для народа. Но это было написано тогда, когда опиум был таблеткой.
О, я только хотел сказать, это лекарство.
Это Марс.
Это не личная консультация.
Да.
А это вообще непрофессионально. Такие вещи говорить человеку, который к тебе пришел.
Да.
Поэтому, в принципе, что главное сказать про психологию, психологов. Психологи – это тоже люди.
Конечно.
Люди разные. И порой глупые, а порой прекрасные и умственно развитые, изощренные в своем мышлении. А некоторые не очень.
К какому типу относитесь?
Предоставлю вам самим решить.
У меня товарищ в Питере ходил и только на пятом нашел себе психолога. Только на пятом человеке он подобрал себе психолога, которому помог. Анастасия еще хотела сказать. Давай, да.
Ну, у меня, во-первых, был вопрос, когда было топ-5 проблем, то топ-5 советов. Ну, как бы, вот вы сначала... Нет, я знаю, что советов не будет, я уже поняла. Но какие-то вещи вы назвали, например,
цифровая, что там?
Гигиена.
Цифровая гигиена, да, дыхание, еще что-то. Мне кажется, что этого немножечко, ну, можно было бы озвучить, потому что об этом многие даже не слышали. То есть, если для вас это естественно, ну, как бы, и странно, что кто-то не соблюдает, может быть, то для многих, ну, это же вообще, ну, что это, да, как бы... Не слышали.
Может, слышали, но не пользуется никто.
Ну, ну, скорее всего, озвучил, да, скорее что отрубайте канал информации, который у вас
будет. И...
Что могу показать? Я так понимаю, что уже времени не хватает.
Да,
и по поводу... Поэтому... Да, если цифровая гигиена, дорогие можно слушатели, да, вы теперь знаете этот термин, вы можете... вбить этот термин ну, да. в поисковике.
Мойте планшет мыльной горячей водой.
Да. И вот я хотела сказать, когда спросил Андрей, и ну вот для человека с Богом, да, что кто это, кто ответственен? Можно я тоже со своей религиозной точки зрения, нашим религиозным диалогом?
Я уточню, что я не про ответственность говорил, а именно про причинность.
Ну да, причинность, кто это как бы, я не знаю, кто причина. Но у меня есть пара просто таких замечаний, что чаще всего, когда говорят о причине и следствии, то говорят, кто виновник, да, вот это сам человек сделал такой плохой выбор, либо он просто, ну, как рука, да, в чем-то. А я бы хотела сказать о том, когда человек делает что-то хорошее, потому что когда мы очень часто себя ругаем, особенно в религиозных ситуациях, но очень мало себя хвалим. И отсюда очень много психологических проблем, мне кажется, в том числе вот это самобичевание, да, вот в религиозных, мне кажется, очень много самобичевания. То есть я грешу, я не соответствую, я не совершенен, я не смогу достигнуть. И очень редко, если человек идет на этом пути и делает что-то хорошее, он может сказать, да, я молодец, я что-то делаю хорошо. И я, ну, как бы, сделал правильный выбор, я стараюсь, я как бы, у меня получается. И вот, ну, как бы, вот это, что очень важно, принимать не только то, что свою вину, что я что-то где-то ошибся, но и принимать то, что я делаю классно.
Ну, кстати,
классно. Сразу,
если позволите, вот это, на самом деле, одна из техник работы, да, с самим собой, это... некий такой, не аутотренинг, но тем не менее, а работа с собственным дневником, чего я хорошего сделал. То есть вечером сел, написал за день, как ты считаешь, кому ты помог, что хорошего ты сделал. Это все хорошее, через неделю вы сами забудете. Но в тяжелые моменты жизни, и когда вы будете сомневаться в себе, в собственной компетентности, либо в том, что вы недостойны чего-то, откройте этот дневник, почитайте, кому чего сделали хорошего.
С самобичеванием мы боремся.
Ну, по-нашему. Ничего, короче.
Коллеги, тогда давайте завершать. Я не хочу много говорить, и уже времени действительно немало, но у меня вывод, вот я сейчас сижу, надо вообще что-то говорить. У меня ощущение, что нам нужно образовываться, продолжать. Бесконечно. Еще лет 200-500, я не знаю, какие традиции верят, да, в царстве там каком-нибудь, там вверху, внизу, реинкарнации, я не знаю. Нам надо продолжать образовываться и нести ответственность действительно за свою жизнь и, наверное, не бояться психологов, потому что это люди, которые... Нет, друзья, коллеги, на самом деле до сих пор в России есть не то, что его, можно сказать, недоверие, нет установки вообще, что можно за помощью обратиться не просто к друзьям на кухню ночью, а еще и пойти к психологу. Есть люди, у которых нет такой установки вообще. Они или никогда не пойдут, потому что считают, что это неправильно, или я нормальный на самом деле. Они не понимают специфики данной деятельности до сих пор. Хотя уже намного лучше по сравнению там, с 90-ми нулевыми.
Отчасти потому, что психологу считают врачами, а к медицине у нас... тотальное недоверие.
Ну, психологи, да. Не врачи.
Да, да. Но люди воспринимают сейчас как врачи. Ну, душевные врачи.
А еще знаете, что интересно, в связи с кризисами, что вот весной этого года наиболее продаваемой книгой являлась книга Виктора Франкла «Скажи жизни да».
Классная. Советую всем.
Да. И он что заметил как раз, кто, он говорил, что обрести смысл, найти смысл, вернее, создать смысл. Но еще интересно то, что это уже и наши, по-моему, исследователи, ну, у нас же много было концлагерей там, по-другому уж назывались,
Выживали кто? Выживали люди, революционеры там, идейные, которые за идею, и религиозные люди, потому что у них были опоры. Еще, извините, я вот хотела это очень сказать, почему-то я сегодня еще и пришла, что у нас вот есть межрелигиозный диалог, и у нас есть маленькая группа, которая организовала наша Неля Денисова, она сейчас в Москве. И она у нас осталась сейчас в формате WhatsApp. Вот я, Дарина и Ольга, мы как раз к этой группе относимся. И вот что я заметила, когда возникли у нас эти ситуации. Так получилось, что я на себя просто взяла, мне это было так как-то и легче вести, чтобы не пропало, чтобы не нарушалась преемственность, что вот заглохло и все. То есть каждый день пожелать доброе утро и что-то выложить, но выложить не просто позитивное, все прекрасно, а выложить то, что людям, может быть, поможет в тяжелую минуту, поддержит друг друга. То есть еще другое, это что занимались жрецы, чтобы помочь именно людям, помочь в обществе, в общине.
Вы сказали, концлагерь.
Как раз, минутку, извините, угу. Понедельник как раз был день, это был день осознанности, mindfulness. То есть те инструменты, которые могут помогать, вот спрашивали тут про цифровую, допустим, как бороться. То есть это элементы медитации, это элементы йоги, это элементы дыхания, вот такие вот вещи.
Вы говорили про концлагерь. Да. Чем отличается наш от того? Про тот не знаю, там Франко виднее. Варлам Соловьев писал, выжили только худые. Толстяки умирали первую неделю. Ну, потому что они привыкли, а худые выжили.
Франко дал следующее. Он сказал, что не выживали те, которые думали, что сейчас все закончится, вот прямо сейчас, завтра, послезавтра ставили сроки. Не выживали те, которые говорили, никогда не закончится. А он говорил, ставить цели, то есть вот действительно вот эти... выставлять какие-то
свои
вешки.
50% раньше сегодня метафора в этот день именно. Да ведь, я правильно? 50% всех в этот день. Не потом, не когда, а есть смысл. Да, вот, кстати говоря,
делай то, что должен, а тут, что
современный будет. Мир, он лишил людей смысла, плюральность, многовариантность, вот эти вот все процессы, описанные постмодернистской социальной теории, в частности. И действительно, человек с размытой идентичностью, ему тяжело. И человек, который ищет смыслы и находит их через разные источники, каналы, выстраивает свою позицию, ему намного легче, потому что человек должен иметь смысл на самом деле.
В общем, дорогие слушатели, читайте сами книги. Все ответы уже есть в истории, в культуре. Наслаждайтесь искусством и хорошего вам вечера.
В эфире трансляция межрелигиозного диалога. Ведущий доцент ТГУ Роман Быков. Напоминаю уважаемым радиослушателям, что это не запись прямого эфира и не запись студийная, а трансляция из одного из религиозных учреждений Томской области. Извините за возможные шумы.